Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем нашего гостя, я думаю, хорошо знакомого постоянным слушателям, священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево, руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Уже месяц март, очень быстро пролетела зима. Мы с вами последний раз, по-моему, виделись, ну, так даже вне эфира где-то осенью, и говорили о том, что вот надо бы встретиться, обсудить, как сезон прошел, и всегда кажется, что до нового сезона очень далеко. Я это вот по себе хорошо представляю, потому что там с моими занятиями археологии я четко знаю, что вот заканчивается сезон, вот осень, где-то в октябре уже все работы сворачиваются, и вроде до следующего сезона еще необычайно долго. И как-то это зимнее время пролетает удивительно быстро, и ты понимаешь, что вот он уже и на пороге, новый сезон. А у вас вообще ситуация такая, что зимой и полевая работа тоже не прекращается, и у вас очень много всего происходит в Раево. Расскажите, пожалуйста, о том, что, вот чем запомнилось это межсезонье, и что у вас интересного случается именно в Раево касательно общего дела в том храме, где вы служите.
Важнейшим событием, на мой взгляд, является общая встреча участников экспедиции, которая прошла 10 февраля. Повелось, что на общей встрече собираются и местные жители, и участники экспедиции, и те люди, которые так или иначе всячески нашему проекту помогают. Когда я спрашивал у своего викарного владыки Матфея благословения, в какой день проводить, он посмотрел, сказал, давайте 10 февраля, а потом с удивлением оказалось, что это еще и день новомучеников и исповедников российских. Общая встреча проходила в епархиальном доме в Лиховом переулке города Москвы, который был специально построен для того, чтобы объединять людей, объединять все здоровые силы общества, рассказывать о вере, о церкви. И в этом епархиальном доме, в храме, князь Владимирском храме, проходил и собор 17-18 года. И вот уже второй раз наша встреча проходила в этих замечательных стенах. И вот те люди, которые принимали участие в этом соборе, конечно, и патриарх Тихон, и митрополит Иларион Троицкий, и многие другие, они надеялись на то, что когда-то церковь будет возрождена. Само время празднования новомучеников было определено после убийства митрополита Владимира Богоявленского, которое произошло за несколько дней до 7 февраля, и решено было, что ближайшее воскресенье или 7 февраля будет днем памяти всех тех, кто погибнет. В соборе принимало участие чуть меньше 600 человек, и, как известно, каждый десятый из них стал новомучеником-исповедником. Каждый, кто принимал участие в соборе, он видел, к чему идет. Было понятно, что церковь будет гонима, и патриарх Тихон об этом прямо говорил, о том, что мы готовы и на страдания, и на смерть, мы готовы все претерпеть. И вот когда утром в храме было богослужение, а вечером собралось больше 600 человек, которые участвовали в экспедициях на русский север, для того, чтобы эти храмы, которые, казалось бы, оставлены, брошены, в эти места, в которых людей не так много, съездили для того, чтобы эти храмы поддержать, сохранить, то для всех нас, участников этой встречи, это было очень знаковым и важным. Мы чувствовали свою непосредственную связь с теми, кто 100 лет назад находился в этих стенах на соборе. И мы понимали, что, с одной стороны, мы недостойны, но, с другой стороны, все-таки милостью Божией Господь дал нам возможность потрудиться этим летом в 26 храмах и часовнях, отправиться в 67 экспедиции, и вот только добровольцев нашего проекта было больше 750 человек, не говоря уже о тех, кто так или иначе всячески нам помогал, и из местных жителей, и из тех, кто так или иначе поддерживает наш проект.
Потрясающе.
Проследить динамику, как прирастает количество добровольцев. Вот больше 700 человек сейчас, а в прошлом году?
В прошлом году было 600 человек, а в позапрошлом году было 500 человек.
Ну, понятно.
Да, то есть, но проект существует уже 12 лет, и первые годы это, конечно, там 10, 20, 40, там 50 человек. Это последние годы, только прирост на 100 человек. И изменяется качество работ, потому что если в первые годы мы ездили, просто разбирали завалы, обрушившиеся крыши, какие-то элементарные делали работы, вот перекрывали там дырки в кровле, то сейчас экспедиции, в основном это экспедиции, которые реально изменяют и облик храма, и судьбу храма, то есть они реальные такие вот серьезные работы проводят. Вот когда мы говорим о тех, кто принимал участие в соборе, святитель Илларион Троицкий говорил, что надо верить, что церковь устоит. Без этой веры жить нельзя. Пусть сохранится хоть крошечные, еле светящиеся огоньки, когда-нибудь от них все пойдет вновь. Без Христа люди пожрут друг друга. И вот патриарх Алексей II говорил, что, конечно, мы видим, что происходит, но разве не чудо то, что церковь возрождается? И вот когда мы в настоящий момент живем и смотрим на будущее нашего Отечества, видим все, как сейчас принято вызывать, вызовы, мы понимаем, что легко не будет. Но, с другой стороны, есть и объективная реальность. Объективная реальность – то, что церковь становится нужна людям. Объективная реальность в этих 700 добровольцев, которые потратили свои силы, отпуск, свои деньги для того, чтобы съездить и что-то сделать полезное, и при этом не чувствуют, что они что-то потеряли. Напротив, они приобрели. Напротив, они вернулись обновленными, радостными, счастливыми. Вот то, что в настоящий момент происходит, я думаю, происходит по молитвам и по жертвам тех людей, которых мы называем ныне новомучениками, потому что сами с трудом, может быть, можем понять себя вот в этом контексте истории, но то, что происходит, то происходит. И вот это дает определенную надежду и на будущее, потому что, с одной стороны, это человеческие мысли о будущем, что вот это не так хорошо, здесь вот какие-то санкции, тут вот какие-то военные действия и так далее. Но, с другой стороны, истории руководит Господь. И не случайно были жертвы новомучеников, и не случайно то, что именно в нашей стране, я думаю, что ни в одной стране мира такого нет, вот появляются такие процессы, когда даже вот оставленные где-то брошенные храмы возрождаются. Мне не так давно пришлось побывать на конференции в Германии, и там другая история. Знаете, что многие храмы православные покупают фактически за бесценок. Вот, например, в городе Бремен, у всех нас, ассоциирующимися с музыкантами, там православный храм ныне был куплен у одной из сект. Большой, огромный храм по цене квартиры. Потому что секта перестала существовать, очередной конец света не наступил, и теперь это православный храм, в котором совершаются богослужения, хотя что-то еще от секты, вот что-то в облике храма есть.
Ну, в Германии разные ситуации, потому что я, в общем, неплохо знаю страну и бывала в разных городах. Есть Германия Северная, вот как раз Бремен, о котором вы говорите, это север Германии. Есть Германия Южная, например, в Баварии где-нибудь. Просто так храм, так сказать, здание храма, утратившее актуальность, вы там за стоимость квартиры не купите, просто потому, что они все переполнены. На севере действительно ситуация другая, там и протестантизм, и, наверное, другие какие-то тоже представлены. Это секты, да, то, о чем вы говорите. И действительно часто бывает, что даже и городское управление обращается к православным общинам и предлагает вот такие варианты, что возьмите, потому что здание очень дорого содержать. Мы на одном отоплении просто. Вот, если оно будет стоять без отопления, оно рухнет. А отапливать его люди уже не в состоянии, потому что ну, либо слишком мало прихожан, либо вот как если это в случае с этой сектой, она развалилась. Да? И тогда действительно православные с удовольствием туда приходят и занимают это помещение, и всем только на радость.
Но не всегда покупают, да, я так понимаю?
Ну, чаще всего вот, либо покупают за какие-то такие приемлемые деньги, либо это бывает там договор передачи вот, там, за условную стоимость в один 1 евро. Ну, то есть
я знаю просто случай, когда священник православный русский в Германии, ему приходится работать на светской работе, чтобы оплачивать аренду бывшего лютеранского
вот
храма.
Такие ситуации, да, они тоже возможны, потому что когда община, когда действительно храмы, там, допустим, протестантские или католические, они наполнены людьми, и наши православные договариваются, что, может быть, вы нас пустите сюда послужить на какое-то время, либо действительно, да, берут в аренду. И часто бывает, что священник, он еще помимо своего духовного служения, имеет светскую профессию, которую успешно реализует, которая помогает ему просто кормить семью, и даже если он живет в другом городе, например, деньги на бензин элементарно, чтобы до храма, до прихода до своего доехать. Вот, то есть там ситуации везде разные, но вот такие тоже бывают, как то, о чем говорите вы. Ну, поразительно, знаете, вот эти 100 лет, о которых вы сказали, что поместный собор Русской Церкви в 1917-18 году, ведь в том же здании был, в котором вы сейчас встречались со всеми вашими, со всеми волонтерами. Вот я, когда такие вещи начинаю как-то пытаться осознать, я понимаю, что вот Господь — великий режиссер. В очередной раз я эту фразу повторяю, потому что человеческими мозгами такой сценарий, если придумать, он будет выглядеть как-то неправдоподобно, что ли. А здесь вот, пожалуйста, да, прошло 100 лет, мы за эти 100 лет чудовищно переболели. Но сейчас вот эти, как вы говорите, здоровые силы, да, начинают как раз тратиться на то, чтобы восстанавливать то, что было разрушено.
По этому поводу патриарх Тихон говорил так: «Как быстро и детски доверчиво было падение народа русского, развращаемого много лет несвойственной нашей христианской стране жизнью и учениями, так же пламенно и чисто будет раскаяние его, и никто не будет так любезен сердцу народному, как пастырь родной его матери церкви, вызволивший его из египетского зла». Я думаю, что до этого еще нужно дойти, до вполне исполнения пророчеств патриарха Тихона, но все же вот кто бы мог подумать о том, что есть людям, которым не все равно, есть людям, которые душой болеют за наши памятники культуры, за наши храмы и прочее. Причем большинство из этих людей, оно только воцерковляется в процессе своих поездок. То есть они не являются чадами церкви, но с поездкой меняется их жизнь, отношение к истории, отношение к храму, отношение к вере. И вот многие воцерковляются, но многие и не воцерковляются. Вот, и разные судьбы. Интересно то, что...
А у вас там критерия такого четкого нет, да? Что если человек не воцерковленный, то нет, мы его с собой не берем.
Нет, едут все без исключения. С точки зрения...
Все, кто хотят.
Все, кто, да, кто, все, кто хочет, едут. Но, может быть, крайне-крайне редко мы отказываем в поездке, но это бывает крайне редко, но, может быть, 1% из 100. Конечно, ехать нужно человеку здоровому, потому что это, собственно говоря, достаточно экстремальный образ жизни.
Вы справки требуете какие-то от врачей?
Нет, конечно, нет, но это...
Призываете человека трезво оценивать свои силы.
Ну, надо просто понимать, что это будет не 5-звездный отель с горячей холодной водой и завтраками, там, я не знаю, а-ля какой-нибудь там континент.
Вода будет, там речек и озер очень много. В любом случае вода будет.
Так что едут, как правило, люди решительные, добрые и способные на какой-то поступок. Иногда они об этом узнают только в процессе вообще поездки, в процессе решения о том, на что они способны и кто они. Действительно, условия разные. Когда-то это гостиница, но это редко. Когда-то это дома местных жителей, бани местных жителей. Вот интересно, что в одной деревне для наших волонтеров даже специально местные жители, которых осталось немного, женщины, они сложили баню, в общем-то, перебрали там дом. Как они это сделали, 3 местных женщины, но сделали баню для приезжающих добровольцев. Когда-то это палатки, но всегда это очень добрая, дружественная атмосфера, и всегда это понимание того, что ты делаешь и для чего ты делаешь. И вот когда человек приезжает, он действительно понимает, что от его участия зависит жизнь этого храма или часовни. Только от того, что он сделает, будет зависеть, останется она для его детей или не останется. Интересно и то, что есть заповедь о почтении к родителям. И эта заповедь, она подразумевает почти не только к своим родителям, но и к своим начальникам, и вообще ко всем старшим, и к своим предшественникам, то есть к своему народу, к его истории. И вот когда люди делают что-то для храмов, которые построены 100 или 200 лет назад, они фактически соприкасаются с теми, кто эти храмы строил. Они становятся частью нашего народа, частью нашей культуры, и, в свою очередь, наши предшественники, строившие эти храмы, надеющиеся на их возрождение, надеявшиеся, сохранявшие их в советские годы, они становятся молитвенниками за тех людей, которые приезжают, трудятся. Вот когда люди берут какое-нибудь бревно, которое положено 200 лет назад, то в прямом смысле слова происходит соприкосновение, просто рука к руке с теми, кто это бревно когда-то клал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево и руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Отец Алексей один из наших таких регулярных гостей. Это совершенно прекрасно. Мы из программы в программу говорим о том, как движется работа проекта «Общее дело», который взял на себя очень ответственную такую задачу. Это исключительно добровольно, да, был отец Алексей, то, что это вам не кто-то не сверху там спустил, что вот вы должны возродить храмы Севера, деревянные, вот наши северные фиваиды и так далее. Это какой-то был порыв изнутри, да? Как вот, напомните, как это все началось? Кому впервые пришла в голову идея, что можно объединять усилия и, например, брать отпуск на неделю там, в какой-нибудь из летних месяцев и ехать вот туда, на русский север, чтобы там принять участие в спасении этих храмов?
Это произошло естественно и произошло благодаря моей супруге, замечательному художнику Татьяне Юшмановой, которая ездила на русский север, смотрела на красоты русского севера, писала русский север. И в одну из таких поездок я поехал вместе с ней. Она рассказывала о том, что в одной деревне дедушка стал восстанавливать колокольню фактически на свои средства, своими силами.
А сколько лет назад это было?
Это было в 2005 году. И когда мы приехали с супругой, посмотрели на этого дедушку замечательного, у них и остановились, собственно говоря.
А лет ему сколько было, дедушке?
Ему было 70 лет, но 70 с небольшим. Вот. Причем, знаете, как интересно, на самом деле это даже не совсем его заслуга восстановления этого храма, а заслуга его супруги. Вот дедушку зовут Александр Порфирьевич Слепинин, слава богу, он еще жив, и мы считаем его родоначальником нашего проекта и вдохновителем, потому что то, что мы стали делать, мы фактически просто ему стали помогать. Так вот, его супруга Изабелла Ефимовна, она, когда выходила за него замуж, это было больше 60 лет назад, она сказала: «Как же я поеду в твою деревню, когда колокольня в ней стоит без крыши?» И прошло 50 лет, они стали писать во все инстанции, искать возможность, чтобы выделили деньги на строительные материалы, работы они брали сделать сами. В результате им выделили, по-моему, там 15 тысяч рублей на ремонт крыши у колокольни. То есть там колокольня и порядка там 200 лет, она стоит без крыши.
15 тысяч рублей?
15 тысяч рублей, да, выделили.
Это на гвозди?
И из этих 15
тысяч... Это еще... уже вот этими нашими деньгами.
Да, да, да.
А, ну,
и из этих 15 еще вдобавок... где-то по дороге потерялось 12. В общем, приехал горбыль, и вот этот горбыль, из этого горбыля как раз Александр Порфирьевич, как плотник, он стал перекрывать крышу.
А горбыль
крышу.
Это что? Простите.
А горбыль – это самая дешевая доска, то есть, с одной стороны, это остатки коры, а с другой стороны, там ровная поверхность. То есть, когда...
Он еще зачастую неровно обрезан.
Да,
Так вот, остатки древопромышленности, вот когда делают ровные доски при нормальной деревообработке, остается обычно вот этот горбыль. Брак, срезы, то, что отец Алексей говорит, с обратной стороны кора. Ну, в общем, это сложно использовать.
И вот два месяца летних каждый день с утра до вечера Александр Порфирьевич с тремя мальчишками из деревни, он перекрывал крышу у этой колокольни. Когда кто-то что-то делает, то этому человеку очень приятно помогать. И у нас родилась идея хотя бы на стройматериалы давать деньги Александру Порфирьевичу. Один мой священник, мой друг, он, когда я только стал священником, говорит, нужно десятую часть от своих доходов отдавать на какие-то благие дела, вот, на церковь или нуждающимся, и тогда все с доходами у вас всегда будет хорошо. Вот. Но Таня художник, и были какие-то доходы от продажи картин. Кроме того, я как священник тоже имел зарплату в храме, и мы вот десятую часть стали тратить на строительные материалы, чтобы Александру Порфирьевичу было из чего делать. Потом к этому стали привлекать своих друзей, близких друзей. Потом свозили одного нашего прихожанина на север, показали ему. И начался вот процесс как бы восстановления Никольского храма в этой деревне 1636 года, реставрации двух куполов. Причем тогда еще мы это делали без особых каких-то вот согласований, а просто вот как-то по пониманию того, что надо это сделать. А дальше уже мы стали брать с собой на север своих прихожан. Появилась идея, когда-то мы стояли с супругой на колокольне, смотрели на удивительную красоту, смотрели на начавшуюся реставрацию Никольского храма. И вы знаете, вообще, когда ты стоишь на каком-то возвышенном месте, когда смотришь на красоту Божьего мира с несколько необычного ракурса, то приходят зачастую вот такие вот и мысли, может быть, как у великомученицы Варвары, простите, может быть, за некий пафос, но пришла идея, почему бы по всем деревянным храмам русского севера не провести вот хотя бы противорейные работы. Это было страшно, с другой стороны, не было ничего такого, что этому мешало бы. И мы решили попробовать. И вот съездили в некоторые исследовательские экспедиции по Северной Двине, по Каргопольскому району, и дальше уже отправляли трудовые экспедиции для того, чтобы хотя бы вначале что-то разобрать, расчистить. К проекту присоединялись и люди, и священники. Сразу мы для того, чтобы придать некую статусность нашему проекту, попросили благословения отца Дмитрия Смирнова, чтобы он испросил бы благословение у правящего архиерея Архангельской епархии. Отец Дмитрий был моим начальником, я был сотрудником синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. Отец Дмитрий сказал, что он всю жизнь мечтал вот что-то сделать для северных храмов, но вот руки не доходили, и что то, что вот появился наш проект, это как раз осуществление его такой вот мечты. Поэтому всячески нас поддержал, владыка Тихон тогда архангельский благословил, и вот стали отправляться уже регулярные экспедиции, причем есть определенные традиции. Все, кто проезжает мимо, а мы проезжаем по М8, как правило, мимо Троицы Сергия Лавры, заходит к преподобному Сергию, который был плотником, вот, получает его такое вот благословение на поездку.
А вы едете на автомобилях, не на поездах?
Как правило, на автомобилях, ну, может быть, там процентов 70 это на машинах, но также и на поездах, и на автобусах, и
люди и кооперируют, у кого есть машины, берут с собой.
Да,
да. Главное, я так понимаю, машины нужны проходимые, то есть обычные легковые там вряд ли проедут.
По-разному.
По-разному?
По-разному. Вот, в принципе, мы с супругой путешествовали на Nissan Тиида, там низкая такая легковая машина, и мы почти везде проезжали. Ну, конечно, если не пройдет там дождь, и не нужно будет ехать по какой-нибудь полевой дороге, тогда действительно нужен более проходимый автомобиль.
Но людей-то без машин вы тоже приглашаете?
Конечно.
То, можно же рассесться
конечно,
по другим
конечно,
машинам?
Конечно, конечно, да. Однозначно, то есть в этом смысле как бы проблем никаких нет, может принять участие действительно каждый, у кого есть желание что-то хорошее сделать. Это вот основной мотив, то есть сделать что-то хорошее, чуть-чуть вот каким-то образом послужить Богу, увидеть красоту русского севера. И вот когда мы видим например, там какие-то туристические места, то видим надписи «Здесь был Вася», вот, и так далее. А вот в данном случае не просто увидеть, но что-то для этого места сделать, а каким-то образом это место сохранить, вот, чтобы и дети могли увидеть, и
внуки. Чтобы еще несколько поколений Вась смогли в этом месте оказаться.
Давайте через минуту продолжим наш разговор. Напомним, что священник Алексей Яковлев, руководитель, идейный вдохновитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», сегодня у нас в гостях Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».